симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается. Студия Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Ну что, друзья, завтра 1 сентября. Праздник знаний для кого-то. Но для родителей немного головная боль. Да и для детей тоже. Все расслабились. Лето такое чудесное, прекрасное. График сбит окончательно. В общем, ну, сами понимаете, с завтрашнего дня уже начинается. Ох, какая интересная пора. Сегодня будем говорить о том, как помочь ребенку войти в учебный ритм, либо вообще, кто в первый класс идет, это вообще другая жизнь. В детский сад, конечно же, тоже вернуться нужно как бы в неплохом состоянии. В общем, подготовиться к осеннему, учебному, зимнему периоду. В общем, понеслось. Да, все расслабились, а теперь сейчас будем немного напрягаться. Нет, мы будем просто знать, какие шаги делать, чтобы у всех все было хорошо. Потому что на студии замечательный человек, который педиатр с большущей буквы, который знает вдоль и поперек детский иммунитет. И не только. И головной боль родителей. Будет ругать их, да? Лейла Симурна, нет?
У нас гость. Головной боль детей.
А, головной боль детей. Руководитель НИИ педиатрии охраны здоровья детей РНЦХМИ академика Петровского. Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук. Можно бесконечно, я не знаю, пол эфира только перечислять.
Не надо.
Не надо, да?
Нет, конечно.
Хорошо. Лейла Симурна Намазова-Баранова рядом с нами. Спасибо, что приехали. В этот чудесный 30-градусный день, 31 августа, мы-то сейчас общались, да, вот надо же так. И завтра теплое 1 сентября, это класс, это уже второй или третий год у нас получается.
Это большой подарок.
Это большой подарок. Ну что, какие самые главные, давайте с этого начнем. Ошибки совершают родители перед 1 сентября или в первую неделю учебного года?
Ну, вообще, обсуждать даже то, как подготовиться к 1 сентября сегодня, 31 августа, это, ну, очевидно, как что уже поздно. То есть мы, поезд уже уехал, но, тем не менее, как говорил известный герой известного фильма, это никому не поздно и никогда не рано. Если задумались, то это замечательно. Давайте все-таки попытаемся разобраться, как правильно входить в этот учебный год или начинать его заново, как вы справедливо сказали, для первоклашек или для тех, кто пойдет в детский садик, что, в общем-то, практически то же самое. Ну, во-первых, конечно, родители ответственные, и уж тем более с некоторым опытом, они начали эту подготовку, ну, как минимум дней 10 назад. Понятно, что лето, особенно когда световой день такой длинный, он предрасполагает к тому, чтобы гулять до поздних часов, так сказать, потратить все возможное время в общении с друзьями, с родителями, с родственниками. И, конечно, режим, безусловно, нарушается летом. А вот как раз дней за 10 до школы надо уже ребенка в этот режим вводить, потому что хочешь не хочешь, но большинству придется вставать как минимум в 7 часов завтрашнего дня, а это уже, конечно, очень тяжело. И здесь вот надо обратить внимание на некоторые нюансы. Очень люблю всех родителей, тех, кто любит своих детей, тех, кто приходит с работы и начинает с ними играть. Но, дорогие папы, если вы пришли в 9 часов с работы и начинаете там как-то возюкаться на полу, бороться там со своим малышом, там какие-то устраивать соревнования, там борьбу на ковре еще и так далее, подумайте, ведь на самом деле в это время он, наоборот, должен в каком-то тихом режиме готовиться ко сну, потому что понятно, что если вы так проведете с ним полчасика, то он не уснет еще как минимум часа полтора. Поэтому вот эта настроенность на сон, она, конечно, тоже должна быть определенным образом организована. Поесть надо задолго до этого, сделать все вводные процедуры и дальше в каком-то спокойном режиме. Во что-то там настольную игру поиграть, почитать вместе, что-то пообсуждать, что будет завтра, что было сегодня, и затем плавно перейти ко сну. В любом случае, в режим надо входить таким вот образом, все-таки грамотным, потому что, ну, растормошив ребенка, потом говорить, ну, что ты не спишь, уже 11 часов, а ты все еще не спишь, ну, совершенно очевидно, что он это делает не по своей воле, потому что его так к этому подвели.
А еще если какие-нибудь игры, какие-нибудь компьютерные, ну, я думаю, это будет отдельная система.
Конечно. Это же... С точки зрения зрения, учитывая, как у современных детей нарастает быстро близорукость и спазм аккомодации, а это все, конечно, из-за неумеренного общения с гаджетами. Так вот, как минимум за 1.5-2 часа должно прекращено быть просмотр голубого экрана. Телевизор, а уж тем более телефон или компьютер, потому что если заснуть в этот момент, то спазм, который имеется при просмотре, например, гаджета, да, какой-то игры или там просто какого-то смыслового содержания, этот спазм, он во сне, к сожалению, так и будет сохраняться, и утром ребенок встанет точно так же с этим спазмом, и он будет только усугубляться в течение дня. А вот если за 2 часа прекратить, особенно если поиграть, ну, в какие-то спокойные настольные игры, или пообщаться, или почитать, спазм постепенно уйдет, и, соответственно, за ночь этот спазм полностью исчезнет. То есть с утра глаз уже будет намного в лучшем состоянии, чем таким вот образом спазмированный. Ну и, наконец, конечно, совершенно все должны знать, что никаких телевизоров, компьютеров, гаджетов в комнате, где спит ребенок, не должно быть в принципе. Потому что мелькание голубого экрана, помимо всего прочего, еще приводит, например, к повышенному риску развития избыточной массы тела и ожирения, о чем многие даже не догадываются.
Ну, думать, ничего такого, как же, а вот, вот
и она очень проблема. Даже так.
А тем более сейчас это такая актуальная сейчас. Проблема, это же вообще
да, ожирение. У нас по нашим выборочным исследованиям до 42% в некоторых регионах, в среднем на круг от 35 детей, например, младшего подросткового возраста, то есть 10-12 лет, страдают избыточной массой тела и ожирением, причем мальчики в большей степени, чем девочки. И это, конечно, проблема, которая будет только нарастать.
Ох, а еще у нас проблема какая? Родители все начинают массово укреплять иммунитет. Ну, скажите, мы уже говорили, не существует всех этих таблеток. Ну, конечно же, что такое иммунитет вообще ребенка? Давайте об этом повторим, потому что как? Ой, сейчас он идет в школу и начинает заболеть каждый день. Все лето не болел, а тут понеслось. Что делать с этим? Вообще, часто болеющие дети, их много или не так много, как нам кажется?
Ну, давайте начнем с того, что для каждого человека в детстве... Вот этот процесс становления защиты или иммунитета, иммунитет это же и есть наша защита, он совершенно логичен и естественен. То есть если ребенок, например, в 3 года идет в садик, первый год, полтора, он действительно болеет практически каждые 2 недели. Почему? Встреча с новым возбудителем, чаще вирусом, а их у нас более 200, а говорят, от 200 до 300, как минимум, вирусов поражает в это время ребенка. И, естественно, это проявление болезни. Какие-то протекают с небольшой симптоматикой, например, ну, какой-то вялый ребенок, вроде так, даже и симптомов-то никаких нет, но очевидно, что что-то с ним не то, что-то бродит в нем. Ну, потом смотришь несколько дней, и он уже совершенно обычный, играет, веселится, хорошо кушает. Иногда это протекает с высокой лихорадкой, например, с соплями, с кашлем. Иногда это затягивается, переходит из одной инфекции в другую. Такие тоже дети есть, прежде всего дети с аллергией. И особенно, конечно, тяжело этот процесс проходят те, чьи родители, к сожалению, не вакцинируют таких детей. У них формирование иммунитета еще более затруднено. Но с каждым следующим месяцем становится легче. И, как правило, при переходе, ну, как минимум, на границе средней и старшей группы, ребенок уже перестает так часто болеть. Его иммунитет уже потренировался, он уже знает этого возбудителя, и, естественно, у него есть защитная сила от него в следующий раз защититься. Извините за тавтологию. Да. Другая история с детьми, которые все вот это вот свое дошкольное детство просидели дома с нянями, например, в загородном доме и так далее. Это прекрасно, они избежали этого периода, они не болели, и родители считали, что они прекрасно все организовали. Но, к сожалению, дальше засада будет подкарауливать эту семью тогда, когда ребенок все равно пойдет в первый класс, и все равно там будет как минимум 15-20 человек, а это значит, каждый день он будет опять встречаться с новыми возбудителями, и, возможно, именно такой ребенок в это время и начнет болеть так же, как болел трехлетка, когда впервые пошел в садик. Поэтому ничего в этом такого необычного нет. Это, естественно, становление иммунитета. Естественно, еще раз говорю, те дети, это научно доказано, кто прививается вовремя, особенно против пневмотропных инфекций, такие как пневмокок, ожог, грипп там ежегодно и так далее, те болеют реже, просто потому что прививка, она в том числе стимулирует и неспецифический иммунитет, то есть защиту от других возбудителей. А детей ведь не просто так всю жизнь называли как? Сопляками. Да. Почему? Потому что они почти постоянно с соплями. Всегда. И это естественное проявление детства. Сопляки, ну, вот таким вот образом их характеризовали всю жизнь. Другой вопрос, и вот про это наверняка большинство родителей даже не задумывается, что сопли – это тоже не так, как сказать, просто пускать на самотек и говорить, ой, подумаешь, он с соплями, все равно он сегодня пойдет в садик, соплями, он да, все равно пойдет в школу. Да. И вот они, эти сопли, до колен, как говорят учителя, и вроде бы ничего такого. Но посмотрите, какая интересная есть научная информация. Дети, у которых есть заложенность носа, гораздо хуже усваивают материал по сравнению с теми, кто дышит нормально носом. И эта когнитивная проблема, она будет только усугубляться, если никто не занимается адекватным лечением этого ребенка. Почему мы говорим, что если ребенок в остром состоянии, то есть вот он только заболел, не надо его толкать в садик или в школу, все-таки он должен посидеть дома и выздороветь. Он быстро за несколько дней восстановится и пойдет здоровенький дальше. А вот если он будет в это время, например, сидеть на уроках, толку от этого будет немного. Он, во-первых, заразит окружающих, вполне вероятно, во-вторых, он сам мало что усвоит, и это вот, ну, это совершенно мнимое такое ощущение, что вот мы продолжаем ходить в школу, потому что надо учиться, он же не усвоит материал, он его и так не усвоит, пока он не будет здоровеньким. То есть к чему, собственно, вот это я все говорю? Родителям надо быть очень внимательными к своим детям, и недаром же существует фраза «дьявол кроется в деталях». Вот зная детали, ты, конечно, можешь лучше состояние своего малыша контролировать. И здесь есть масса-масса нюансов, о которых я сегодня, думаю, мы еще поговорим.
Конечно, вот один из нюансов по поводу витамина D, витаминов, иммуномодуляторов, стимуляторов, конечно же, ну, все равно скажем, потому что некоторые родители думают, сейчас я что-нибудь покапаю, что-нибудь дам, это вообще отдельная система, укреплять иммунитет такими методами. Мы уже много раз говорили, такое нет. Но по поводу, например, витамина D, каких-то витаминных комплексов, стоит, нет, вот как бы ребенка типа подготовить немножко, чтобы, ну, не схватило сразу миллион всяких ОРЗ, ОРВИ, грипп сейчас, кстати, опять же, на пороге у нас начинается.
Ну, поскольку мы с вами хоть и из Москвы вещаем, но на всю страну, конечно, надо понимать, что ситуация в разных регионах разная, и рекомендации, безусловно, не могут быть едиными. Например, для тех, кто проживает в средней полосе России, на в южных, так сказать, широтах или где-нибудь на севере. Потому что даже то количество витаминов и минералов, которые мы получаем из, например, свежих овощей и фруктов, оно, естественно, будет отличаться, поскольку овощи или фрукты, которые даже несколько часов полежали в холодильнике, они только что с грядки сорваны и съедены. Это две большие разницы. В тех, которые полежали в холодильнике, через 4 часа на порядок уменьшается количество витаминов. Поэтому рассчитывать, что мы едим свежие фрукты и овощи, и у нас все в порядке, наверное, не приходится. С другой стороны, к сожалению, например, тот же витамин D. Ну, я сейчас скажу очевидные вещи, наверняка многие их знают. Для того, чтобы у нас вырабатывалось достаточное количество витамина D, нам нужно ежедневно не менее 20-30 минут проводить на солнце без одежды. Ну, давайте теперь каждый переведем на себя. Часто получается в день полчаса находиться на солнце без одежды.
Нет, конечно.
Даже если мы в отпуске и где-то лежим на пляже, мы все равно, например, солнцезащитные кремы используем, что тоже правильно, потому что мы защищаемся от других проблем. Но, тем не менее, выработка витамина D при этом уменьшается. Поэтому неудивительно, что когда ученые проводят исследования или просто даже банальные анализы мы делаем детям, мы смотрим витамин D, то, к сожалению, подавляющего большинства детей нашей страны есть выраженная недостаточность, а очень часто и дефицит витамина D, что подразумевает, что прием витамина D, конечно, обязателен. Я всегда привожу в пример наше советское детство, когда и в садике, и в школе нас всех в ряд ставили, медсестра, прекрасный, в кавычках, рыбий жир, да, говорил, откройте рот, и всем по ложке этого рыбьего жира вливала. Кстати, одной ложкой уж, если быть до конца честными, и никто, кстати, не болел особо. Это прекрасный источник витамина D, понятно, что сегодня есть другие, более качественные, более приятные, да, препараты, которые дети уже без такого отвращение вспоминает и с удовольствием их принимает. Но витамин D – это, на самом деле, абсолютная необходимость. И надо сказать, что я сама и все члены моей семьи, конечно же, получают это в достаточно регулярном порядке, что, собственно, и всем остальным желаю. Что касается иммуномодуляции, то здесь, да, очень много измышлений на эту тему. Понятно, что если ребенок абсолютно здоров, если он прошел вот этот вот уже период вхождения в коллектив, в садике или в первом-втором классе, и он, в общем-то, находится в режиме, скажем так, 2-3, ну, там, 4, вообще в норме считается до 6 раз можно переносить инфекции за год, то такой человек, такой ребенок, конечно, не требует никакой иммуномодуляции. Другое дело, если он действительно относится вот к категории так называемых часто болеющих, это вообще чисто такой наш термин, нигде в мире он больше не существует, просто мы его выделяли в свое время, наши предшественники гениальные, для того, чтобы особое внимание на этих детей обратить, вывести их как бы в группу особого контроля. Но по большому счету, если разобраться, среди этих детей огромное количество детей с аллергией, что тоже очевидно, у детей с аллергией очень несовершенный иммунитет слизистых. В силу развития своей болезни, основной аллергической, их иммуноглобулины, которые как раз отвечают за защиту слизистых оболочек, очень плохо вырабатываются. И поэтому они очень легко цепляют все вот эти инфекции. Один из конкретных шагов для восстановления этой ситуации, это, как я уже сказала, вакцинация. Нравится это тем, кто нас сейчас слушает или не нравится, но я буду говорить так, как есть с научной точки зрения. Соответственно, прививаешь такого ребеночка всем, чем ему положено быть привитым, и он у тебя перестает вот этими частыми инфекциями болеть. Безусловно, среди таких детей могут быть более экзотические ситуации, например, иммунодефицитное состояние, которое стали в рамках неонатального скрининга только последние 2 года определяться. Понятно, что если дети более старшего возраста, они могли проскочить мимо этого сита. Здесь, конечно, надо быть внимательным и понимать, если это банальная вирусная инфекция, то, скорее всего, особо опасаться не нужно. А вот если это инфекция, которая всегда переходит в бактериальные, когда нужно назначать антибиотики, без этого ребенок не выздоравливает, а болеет тяжелыми бактериальными инфекциями, несколько раз за свои, там, не знаю, 7-8 лет или там 5-6 лет перенес пневмонии, отиты гнойные и так далее, вот здесь, конечно, надо уже очень серьезно задуматься, не пропускается ли какое-то иммунодефицитное состояние. Но для них лечение совсем другое, да. Поэтому все вот эти так называемые иммуномодуляторы, это вообще, скажем так, от лукавого. Вообще, с научной точки зрения, единственный класс препаратов, который имеет сегодня доказанную эффективность, и безопасность, это так называемые бактериальные лизаты. Их действительно используют, начиная вот с конца лета, чтобы вот это вхождение в коллектив облегчить, и в течение года можно применять. Я, конечно, не буду называть сейчас никакие препараты, информация об этом есть, можно пойти на сайт Союза педиатров России, как президент Союза педиатров России могу сказать, что там очень много полезной информации для родителей, многое можно распечатать прямо с сайта в виде рекомендаций, поэтому пожалуйста, посещайте и читайте из первоисточника. Есть у нас, естественно, и другие социальные сети, где всю эту информацию тоже можно найти.
Да, вот по поводу вопроса вакцинации хотела бы об этом поговорить. А вакцинация от гриппа, вот ваше мнение, все-таки необходимо ребенку, либо, ну, смотрите по состоянию, потому что вот сейчас много родителей, я одна из них, что календарь прививок полностью соблюден, все прекрасно, замечательно, даже с плюсом сверху, да, то есть менингококковые, пневмококковые, вот эти все инфекции, потому что я понимаю, сколько всего происходит, и какие есть серьезные очень даже ситуации. А вот от гриппа, и тут по-прежнему родительские сообщества бьются. Кто-то говорит, да, у нас этих гриппов миллион всяких, ну чего, мы просто как бы все следим за ребенком, если что, аккуратно лечим, все замечательно, прекрасно, переболел, иммунитет есть. Ваше мнение по этому поводу?
Здесь вот идет подмена понятий. Да. Ведь на самом деле грипп – это весьма серьезная болезнь. Она, как правило, протекает очень тяжело. Часто осложняется многими вещами, начиная от пневмонии и заканчивая там энцефалитом или менингитом и так далее. Ну, там, да. Кому как повезет, конечно. Но и даже сам грипп без присоединения бактериальной инфекции – это все равно очень тяжелая нейроинфекция. Ее тяжело переносить, поверьте мне. Другое дело, что гриппом очень часто называют просто банальные респираторные инфекции другие. Говорят, мы грипповали. Это на самом деле не так. так. Это не грипп, это же, как правило, что-то другое. Риновирусы, там, у нас же, я говорю, от 200 до 300 возбудителей, тех, которые могут вызывать сходные симптомы с насморком, кашлем, повышением температуры и так далее. Те, кто болел гриппом, наверняка скажут, что больше второй раз ни за что. А также было и в моей семье. Я очень хорошо помню, моей младшей дочке было, наверное, около годика, и старшая дочка, которая в это время в первом классе училась, почему-то раньше вот очень было принято так, что второго ребенка родить, когда первый пошел в первый класс. Вроде как за первоклассником приглядела и еще за одним малышом позанимался. На самом деле это очень неудачный вариант, потому что ребенок из первого класса как раз продолжает нести инфекцию. Сам-то он, может, не очень болеет, а вот младший всегда начинает это все подхватывать эстафету. Ну, в общем, старшая принесла из школы грипп, тогда действительно как-то мы прививались от всего, но вот грипп так как-то на повестке дня в те годы, это, надо сказать, было достаточно давно, не стоял. Соответственно, она заболела, у нее была высоченная температура, я была в гостях у родителей, у меня, как назло, не было никаких лекарств с собой, мне пришлось вызвать скорую, ей сделали жаропонижающий, на который ее обсыпал. Мне пришлось еще раз вызвать, и пришлось вводить антигистамины, чтобы с этой сыпью справиться. Проходит пару часов, начинает лихорадить младшая. Но годовалый ребенок с лихорадкой – это совсем другая песня. Ей также сделали один раз укол, не снижалась температура, пришлось через какое-то время повторять. В общем, я металась между ними двумя. На этом фоне залихорадила бабушка. Бабушке на тот момент под 80 было, у нее, естественно, была сердечная недостаточность, которая наросла, ее пришлось госпитализировать в реанимацию. После этого заболели родители. В общем, за эти там трое-четверо суток я, конечно, не имела права болеть, поэтому я металась между ними всеми, оказывая им помощь. Но когда мы вышли из этого состояния, я, естественно, тоже переболела. Я сказала, дорогие товарищи мои, любимые мои, все, с этого года мы каждый год вакцинируемся от гриппа, и даже этот вопрос больше не обсуждается. Мы действительно вакцинируемся. Мы всей семьей, включая маму мою, отца уже, к сожалению, бабушки нет в живых, все-все мои дети, внуки, все прочие родственники, все каждый год получают прививку. Я абсолютно уверена в ней, в ее необходимости, и очень рада, что у нас есть сегодня наша отечественная четырехвалентная вакцина, которая защищает еще и от гриппа Б, от двух типов. Почему? Потому что очень много есть научных работ, которые говорят о том, что именно грипп Б наиболее опасен для детей, как раз с точки зрения снижения когнитивных функций. То есть все вот эти лихорадки, они не проходят просто так. Это не то, что вот там мы полихорадили, и все, и завтра уже мы опять здоровы и полны жизни, и все у нас в порядке. Нет. Все оставляет свой след, и как раз вот есть уже на сегодняшний день накоплено достаточно большое количество публикаций, где на больших когортах по несколько тысяч из разных регионов мира доказано, дети, которые, например, в первые два года жизни болели или не болели гриппом, они демонстрируют совершенно разную академическую успеваемость в школе. Вот имейте в виду, да, поэтому не просто так сегодня вакцинировать, например, беременных женщин от гриппа, потому что мы должны защищать особенно самых уязвимых, самых маленьких, но и для более старших детей это все равно очень актуально. Поэтому сейчас начнется сезон вакцинации, новая вакцина уже создана, поскольку уже известно, какой в этом сезоне будет циркулировать вариант серотипов. Вот, поэтому мы всей семьей будем прививаться даже без обсуждения.
А бывает так, что вот сейчас как раз сопли до колена, а вроде бы абсолютно здоровый ребенок, подумает, что чего-то. Вакцинироваться в таком случае можно, либо переждать. Вроде бы особо воспаления нет. Ну, вот сопли есть. Это же много. Много таких моментов. Даже вот в школу, ну, педагог говорит, ну, как быть? Полкласса с соплями, ну, без температуры, все хорошо. От гриппа что делать? Вакцинироваться. Это же постоянно все будут болеть друг другу, передавать. И когда?
Это как правда,
урвать этот момент?
Вот здесь очень важно, ну, во-первых, конечно, обладать медицинскими знаниями, потому что иногда родители или преподаватели считают, что, я имею в виду школьные учителя, считают, что они достаточно компетентны в этих вопросах и дают советы, которые не всегда бывают совершенно правильными. На что здесь надо обратить внимание? Первый вопрос, который надо задать ребенку, болеет ли кто-то в семье с высокой температурой? Потому что, например, если он скажет, что да, вчера, там, предположим, младшая сестра залихорадила, или там вчера, не знаю, там бабушка залихорадила, то это, конечно, звоночек, потому что, скорее всего, у этого ребенка тоже может быть уже бродит этот вирус, и поэтому в этот момент вакцинацию, скорее всего, не надо проводить. Ее надо отложить там, ну, на 3-4 дня. В целом, рекомендации, они единые. Если при осмотре температуры нет, острой болезни нет, если он уже, там, предположим, неделю ходит с соплями, в этом ничего ничего такого нет. Понятно, что сопли не могут исчезнуть по мановению волшебной палочки. Да. Проходит естественный процесс, который вот заканчивается за несколько дней. Но если это только сегодня появилось, для врача еще очевидно объективное состояние ребенка, потому что когда мы смотрим на ребенка, это сразу видно. Можно в лифте сказать, что у вас ребенок в продроме, просто, ну, не всегда себе позволяешь, так сказать, родителям ненужную информацию выдавать, но он такой очень специфический, у него глазки блестят, он такой вот вялый, какой-то недовольный, ему не можется, вот знаете, есть такое выражение, ну, не можется. Он не может сформулировать иногда, что конкретно, у него вроде ничего не болит, еще и кашля нет, а все равно придется такого ребенка отложить. А если температуры нет и просто сопли неделю, то делать можно.
Отлично. Новости сейчас, после этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья, говорим о здоровье детей, о наших сладких, прекрасных, замечательных взрослых. До 18 лет все же, ну, я не знаю, у мам, мне кажется, до бесконечности это дети. Ладно, про всех, про здоровье всех говорим. У нас в гостях руководитель НИИ педиатрии, охраны здоровья детей РНЦХ имени академика Петровского, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор и так далее, там подобное. Лейла Сеймурна намазала барану, потому что Лейла Сеймурна, ну, правда, президент Союза педиатров России. Я не знаю, как откроешь просто, вобьешь, думаешь... Мамочка, я не перечислю столько ваших регалий.
Давайте лучше о детях.
Давайте лучше о детях. У нас много вопросов. Мы же перед тем, как ушли на новости, говорили про аллергичных детей, про вакцинацию. И не только, как ушли на новости. Вот сейчас пока у нас анонсы шли, мы тут активно обсуждали. Антипрививочников. Ну а что же делать, дорогие друзья?
Куда же без них?
Без вас никуда. Вопросы от Татьяны такой. Наталья, здравствуйте, у вас замечательный гость. Расскажите, пожалуйста, про особенности вакцинации ребенка с атопическим дерматитом. Это классифицируется как аллергическое проявление, либо нет? Расскажите тут. Потому что многие хотят, а ребенок аллергик очень-очень. Что делать?
Понятно, что, к сожалению, детей с аллергией много. Так, на секундочку скажу объективные цифры. По результатам научных исследований 5% детей страдают астмой, 7,5% атопическим дерматитом и примерно 10% аллергическим ринитом. Очень часто это бывает в сочетаниях. Это вот объективная цифра. Хотя многие родители считают, что у них есть аллергия, независимо от того, диагностирована она или нет. С атопическим дерматитом здесь все проще, потому что это на глазах. С астмой, аллергическим ринитом сложнее, потому что это надо подтвердить. Но, тем не менее, вопрос очень правильный. Как классифицировать эту аллергию, является это противопоказанием к вакцинации или нет. Так вот, во всех наших рекомендациях написано, как говорится, черным по белому. Вакцинировать нельзя, если, первое, обострение болезни, но какое обострение? Серьезное обострение, системное обострение, либо если эта аллергия имеет системные тяжелые проявления, такие как, например, анафилактическая реакция на предыдущее введение вакцины. Вот это классифицируется действительно как, возможно, как вариант, когда эта прививка не делается. Все остальное, включая атопический дерматит и даже его обострение, не считается противопоказанием к вакцинации. Поверьте мне, вашего ребенка нужно посмотреть, естественно, грамотно посмотреть, оценить его состояние, если даже есть еще до конца не купированное проявление кожное, это все равно не является противопоказанием. Мы прекрасно таких детей вакцинируем, и все у нас хорошо бывает. Так же, как, собственно, и с астмой, и с ринитом.
Угу. Так что вообще противопоказания к вакцинации какие?
Их очень немного.
Их единичные,
очень,
да?
Немного, да, безусловно. Первое – это обострение какой-то хронической болезни. Ну, понятно, что если у человека, ну, не знаю, там, ревматоидный артрит, он в этот момент в обострении, то, скорее всего, его вакцинировать не нужно будет. Хотя для некоторых видов терапии, например, биологической терапии, которая вместе с хорошим восстановлением по суставам активирует внутреннюю микробную среду, Вот для таких детей прививка, например, против пневмокока обязательно как раз для того, чтобы биологическая терапия не активировала эту внутреннюю микробную среду. А в других случаях, естественно, мы ждем, когда купируем обострение, и на фоне, например, базисной терапии противовоспалительной мы прекрасненько прививаем. Естественно, присоединение какой-то острой инфекции в тяжелой форме, например, когда там лихорадка 39, там сопли до ушей, там, не знаю, до живота, кашель тяжелейший, это, конечно, в такой момент никто вакцинировать не будет, только если это не какая-то специальная эпидобстановка, например, там, ну, я не знаю, эпидемия какой-нибудь тяжелой инфекции, когда надо всех в этот момент защитить, чтобы они не умерли там от какой-нибудь страшной инфекции. Во всех остальных случаях, естественно, в этот момент прививка не делается. Но как только болезнь пошла на убыль, температура упала, соответственно, стало нормальное, проявления прошли клинические, мы можем уже через несколько дней, ну, в идеале неделю, от недели до двух мы ждем, когда мы вакцинируем дальше. Просто у нас там есть небольшая тонкость, в Санпине написано 2 недели, да. В наших рекомендациях во многих написано от 7 до 14 дней, тогда мы вакцинируем.
Диаскин-тест или МАНТУ? Вот это вопрос, который очень многих родителей.
Да, потому главный. Что плохо понимают, что это не взаимозаменяемые вещи, это взаимодополняемые вещи. Поэтому для некоторых ситуаций остается абсолютно необходимая реакция МАНТУ, для чего-то можно использовать диаскин-тест. И поверьте мне, те, кто только диаскин-тест делают, могут, к сожалению, пропустить отдельные клинические ситуации, когда уже зародившаяся болезнь не выявляется, но при этом она легко выявляется пробой МАНТУ. Поэтому не надо самостоятельно решать, что делать ребенку. Для каждой из этих диагностических методик есть своя целевая группа.
И, кстати, проба МАНТУ когда делается, а если ребенок на терапии антигистаминной, она же может вообще ничего не показать. Вот многие родители по этому поводу переживают, что вообще ничего нет, сделали МАНТУ, а мы же принимаем препараты какие-то антигистаминные.
Нет, поверьте мне, там гораздо более сложный механизм, да. Таким простым путем это, так сказать, не объясняется. Все, что положено, проба МАНТУ покажет.
Слушайте, ну как хорошо. Ну, я думаю, про вакцинацию вообще отдельная тема программы.
Да, это можно отдельно встретиться.
А вообще антивакцинаторы, антиваксеры, их называют, их много сейчас? Мне кажется, вот как-то я меньше все сталкиваюсь с родителями. Большинство все делают прививки детишкам. Все хорошо с вакцинацией, либо нет.
Знаете, это немножко волнами такими идет. В целом, конечно, подавляющее большинство родителей все-таки люди разумные, которые, естественно, хотят добра своим детям. И совершенно очевидно, что подавляющее большинство прививок не вызывает вопросов. Болеть или не болеть полиомиелитом? Ну, что тут обсуждать? Естественно, нет. Достаточно один раз увидеть коллегу после перенесенного полиомиелита, все вопросы заканчиваются. Болеть или не болеть менингококком? Тоже понятно. Один раз увидеть ребенка с ампутированными конечностями, все вопросы заканчиваются. А вот некоторые инфекции, они до сих пор вызывают вопросы. Тот же грипп, как мы с вами обсудили, да, то есть когда не всегда люди понимают опасность этой инфекции. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас с вами в недалеком прошлом это тяжелая пандемия COVID-19. Конечно, за эти годы немножко человечество подустало от прививок, и как-то вот такое, ну не то чтобы разочарование, а какая-то вот такая, знаете, уже, ой, да надоели эти врачи со своими этими прививками, что нельзя спокойно пожить. Нет, товарищи, нельзя. Если мы хотим быть защищенными от инфекции, если мы хотим защитить не только свое физическое, но и когнитивное и ментальное здоровье, мы должны прививаться. Кстати, прививки детей защищают и взрослых в том числе. А взрослых защищают не только от проблем с соматическим здоровьем, но, как я уже сказала, например, от проблем с ментальным здоровьем. Вот мне очень понравилась последняя работа пожилых людей вакцинировать, кто имеет хроническую обструктивную болезнь легких, вакцинировали или не вакцинировали от гриппа. Так вот, кого вакцинировали, у них деменция наступала реже, чем у тех, которых не вакцинировали, и так далее. Понимаете, то есть такие интереснейшие сегодня научные исследования, которые новые-новые показывают преимущества вакцинации, что только люди, ну, невероятно ограниченные или же упорные в своих заблуждениях могут оспаривать данные современной науки.
Сейчас хочу пару слов, тут, я думаю, не ограничиться пару слов, про антибиотикорезистентность поговорить, потому что среди, к сожалению, и моих родителей, знакомых есть те, которые считают, что если ребенок, он не должен болеть, тем более, если, вот, не знаю, какой-то выпускной класс и прочее, вы что, пропускать на вообще ничего нельзя. Как только ребенок начинает болеть, антибиотик тут из аптечки достается. И считают, ну, сейчас мы сразу с заболеванием справимся, и неважно, они сами установили диагноз, вирусная, бактериальная инфекция, мы сами все решим. И вот это все происходит. А просто я знаю, что врачи постоянно приходят, педиатры, взрослые, терапевты говорят, Боже мой, к чему мы идем? Скажите, к чему мы идем?
Ну, ни к чему хорошему, конечно, мы не идем с таким подходом, да. Потому что уже посчитано еще до пандемии, сейчас прокомментирую, почему еще до пандемии это принципиально отличает, что к 50-му году от антибиотикорезистентности, то есть тогда, когда нам нечем будет лечить эти бактериальные инфекции, люди будут погибать именно от них, от бактериальных инфекций, как еще до Второй мировой войны, когда у нас просто этих антибиотиков не было. Так вот, смертность от антибиотикорезистентности превысит онкологическую и кардиологическую смертность, все вместе взятое. То есть уже очевидно, что это на горизонте замаячило такая проблема, о которой не думать невозможно. За годы пандемии все только усугубилось, потому что особенно в начале, когда никто не знал, что это за возбудитель, и вслепую подбирали методы, очень многие схемы включали антибиотики, когда антибиотики лились, так сказать, ручьями,
да,
и даже реками. Вот, поэтому сегодня ситуация по антибиотикорезистентности еще хуже, чем в 2019 году до начала пандемии. Что касается той ситуации, о которой вы сказали, она, конечно, невероятно, с одной стороны, распространена, с другой стороны, невероятно опасна. Потому что, конечно же, большинство инфекций, как мы с вами уже проговаривали, вирусные. И совершенно очевидно, что на вирусную инфекцию, дал ты антибиотик или не дал, это никак не повлияет. И ты только вызовешь антибиотикорезистентность. Точно так же, как если, например, при бактериальной инфекции ты дал антибиотик, но не выполнил весь курс, как положено, а там может быть и 7-дневный, и 15-дневный курс для некоторых клинических ситуаций, и ты все равно перевел эту инфекцию в такую стадию, когда она до конца не уничтожена, но она при этом выработала антибиотикорезистентность. А если задуматься о том, что первое, ведь за последние несколько десятков лет человечество ни одного нового антибиотика не произвело.
Да.
Это все еще перепевы, как говорится, старых песен. Мы там чуть-чуть там какую-то там дозу поменяли производители, тут что-то с чем-то соединили, а в общем-то нового класса антибиотиков уже давным-давно не было. Потому что с коммерческой точки зрения это страшно невыгодный процесс. Миллиарды в валюте тратятся на создание нового антибиотика, и резистентность к нему наступает настолько быстро, что деньги не успевают окупаться. Поэтому большинство игроков, большая фарма, давно перестали делать антибиотики. Обратите внимание, все переключились на новые биологические агенты, на противоонкологические, для редких болезней, то, что стоит огромных денег, но у них нет вот этого момента. То есть они успевают отработать свои деньги, вложенные на науку, на производство. Поэтому у человечества весьма печальная перспектива. И есть еще один момент, о котором никто не знает. Кстати, и для врачей, для многих это не совсем понятно. Последние где-то вот год-полтора я постоянно читаю лекции на эту тему. Изучив литературу, стало очевидным факт, что назначенные внутриутробно антибиотики, то есть беременной женщине,
так,
или в первые два года жизни вызывают развитие у ребенка. Первое. Задумайтесь. Избыточный масс тела и ожирение к 4 годам. Дети, которые получили антибиотики в этот период, толще намного, чем те, которые не получили. Аллергия – это из этой же серии. И все остальные иммуновоспалительные болезни. То есть среди тех, кто начал получать антибиотики еще со своего внутриутробного периода, частота развития вот этой всей патологии намного выше, чем тех, кто рос в здоровых условиях. И это все тоже понятно и объяснимо с научной точки зрения через изменение микробиома. Становление нормального микробиома, становление, как сегодня говорят, иммунное программирование – это здоровье на всю жизнь. Если ломается что-то в иммунном программировании, соответственно, это болезнь на всю жизнь. В таком проявлении, в таком или в таком. Соответственно, не догадываться об этом на сегодняшний день уже нельзя. Как часто беременные получают антибиотики? В разных странах по-разному. На круг от четверти до 60% беременных за 9 месяцев получают тот или иной антибиотик. Некоторые по несколько раз. И это не просто так. Это удар по здоровью будущего ребенка. Да, антибиотики нам дали невероятный ресурс. Мы спасли миллиарды жизней от тяжелых инфекций. Но сегодня мы должны чрезвычайно ответственно относиться к ним. Никакого самолечения быть не может. Никакого вот этого назначения по своему усмотрению. Тут я сегодня принимаю, тут я не принимаю. Что это он сказал недели? Глупости какие. Вот я принял 3 дня, мне уже хорошо, все, я закончил.
Да.
А где там у нас в аптечке? Вот там, помните, бабушка в прошлом году принимала? Ну-ка дайте-ка мне, я сейчас дам вот тут Мишеньке или там Полиночке. Нет, это категорически неправильно. Для каждой группы антибиотиков есть свои показания. Дозировка, кратность применения, длительность, все имеет значение. И мы не просто же так долго учимся на врачей, 6 лет в институте, еще потом 2 или 3 года после института, потому что это очень много тонкостей, которые нужно знать в деталях, иначе можно навредить.
Еще как навредить? Уже информацию к 2050 году мы услышали. Честно, страшно. Вопрос. Скажите, пожалуйста, когда правильно вакцинироваться от гриппа? В школе предлагают обычно в октябре, когда вовсю уже болеют многие.
Вообще общая установка для северного полушария, мы с вами в северном полушарии живем, соответственно, не позже октября, ну, это сентябрь, октябрь, у нас такие самые разгонные, что называется, месяцы для вакцинации. Просто все зависит от того, когда новые вакцины подготовят, но, насколько мне известно, в этом году они уже есть. Соответственно, сентябрь, октябрь – самые-самые подходящие периоды, потому что, по большому счету, эпидемия гриппа у нас стартует, ну вот, например, в Москве, где-то перед Новым годом. Еще не надо забывать, что вакцинация от гриппа вырабатывает невероятно быстрый иммунитет. В течение 2 недель вы уже полностью защищены. Для некоторых прививок это еще быстрее. Например, для гепатита А и ветряной оспы, или ветреной, как некоторые говорят, если вы сегодня проконтактировали с больным и сегодня же сделали прививку, иммунитет от прививки выработается быстрее, чем разовьется болезнь. То есть эти прививки, например, от гепатита А и ветрянки, можно применять в очаге как профилактику заражения.
Класс. Так что, слушайте, успейте спокойно.
Все, как говорится, карты в руки.
Конечно. По поводу питания, вот тут как раз. Как переучить ребенка с фасуда перевести на обычное питание? Овощи его вообще не ест. Но эта тема, слушайте, на самом деле...
Да, стара как мир. Дорогие да. наши родители. Ну, вы же понимаете, что это не вчера случилось, правда же?
Конечно.
И, конечно, по мановению палочки это исправить тоже невозможно. Здесь очень важно, как это все в семье организовано. Понимаете, вот иногда задаешь родителям вопрос там, вот вы жалуетесь, что ребенок все время ходит и потихоньку таскает конфеты в шкафу. А зачем они там лежат? Ну как же, ну вот нам же тоже иногда хочется выпить чая с конфетами. Нет, вы уж определитесь. Понимаете, в семье все должно быть продумано. Если вы пытаетесь ограничить в чем-то ребенка, бессмысленно планировать, что он не будет рядом с вами, сидя за чаем, есть конфету, когда вы ее едите. То же самое относится ко всему остальному. Если вы привыкли по выходным не готовить обед, а ходить питаться в, так сказать, учреждениях, или как их назвать, заведениях быстрого питания, да, то да. что же удивляться тогда? Поймите, да, на определенном промежутке времени любой ребенок интересуется фастфудом. Ну, это что-то новое, друзья, это, да, за компанию, это удобно, безусловно, забежал, там что-то подхватил, так сказать, завернутое в бумажку и побежал, схомячил. Но, дорогие мои, мы все, родители, проходили это. Я прекрасно помню период, когда мои дети были подросткового возраста. У меня обед стоит приготовлен на плите, а они все равно тянут, говорят, пойдем, так сказать, сходим в известное заведение, там съедим то или там все. Но, смотрите, вы ведь приходите, у вас тоже есть выбор. Предположим, даже в этом заведении быстрого питания. Зачем есть булки с майонезом? Вы можете выковырить эту рыбку или там эту котлетку, да. съесть ее отдельно с тем же огурцом, там, листком салата или еще чего-то. Безусловно, ничего хорошего в жареной в масле картошке нет. Но если это один раз там в 3 месяца, поверьте, от этого большого вреда не будет. Другой вопрос, как все остальное время у вас организовано. Что удивляться, что ребенок в школе не кушает суп, если он дома не привык к этому, его с детства не кормили супами. Естественно, для него в школе суп тоже будет совершенно чем-то чуждым. Ну и еще, в ваших силах постепенно изменить образ питания семьи. Да, это требует сил, это требует времени. Конечно, придя с работы, приятнее сесть там, посмотреть телевизор, кино и так далее. Но если вы думаете о здоровье своего ребенка, то немного передохнув, вы все-таки встанете и приготовите нормальную еду ему на утро и на следующий день. Потому что только так можно исправить ситуацию. Только так, своим личным примером и имея приготовленные блюда. Понятно, что если в холодильнике пусто, у вас будет одна альтернатива.
Конечно.
Купить что-то в фастфуд.
Что-нибудь быстренькое.
Да.
Те же пельмени, сосиски, кстати, туда же входят.
Абсолютно
и
туда же. И все
замороженные полуфабрикаты.
Абсолютно
Считается,
туда
что,
же.
Как бы, ну я же приготовила, это же вроде нормальная еда.
Разогрел, это разные вещи.
Абсолютно. Поэтому слушайте тут. А вообще, кстати, суп. Кто-то вот сейчас уже спорит, а вообще нужен ли суп? А что тут такого? В некоторых странах вообще супов нет, и все прекрасно здоровы, никаких гастритов нет.
Это не совсем так. Вообще, в принципе, день начинается с горячего завтрака. Тут тоже очень много разночтений в этом вопросе. Да. Мой ребенок не хочет утром завтракать. Ну, правильно, если он вечером натолкался жареной картошки с папой, который пришел в 9 часов вечера после работы, понятное дело, что он утром у вас никакую кашу и никакие другие вещи есть не будет. Опять же, вопрос организации режима питания семьи, всей семьи. Если по-другому не получается с папой, значит, надо договориться, может быть, обговорить какие-то блюда, которые папа кушает сам вечером, придя с работы поздно, в том числе и для своего здоровья, на секундочку. И уж тем более можно в этот момент ребенку что-то свое давать. Второе. Утренняя еда, она очень важна, это правда, потому что дети должны получить заряд бодрости. И вот смотрите, какая интересная вещь. Очень многие ведь говорят: ой, мой ребенок не может без сладкого, вот он все время просит сладенькое. Сладкое имеет две смысловых нагрузки. Во-первых, мозг ребенка совсем без сладкого работать не может. Это нормально. То есть в определенном количестве мы все должны определенное количество сладости, особенно в детстве, получать. Но, с другой стороны, тяга к сладкому – это признак недостатка белка. Значит, ваш рацион недостаточен по белку для ребенка. Проверьте, как много он у вас кушает мяса, как много он ест рыбы. Скорее всего, вы увидите тотальный дефицит и в том, и в другом. И вопрос не в том, что он не хочет, а вы должны так организовать свое питание своему ребенку. Это ваша ответственность, чтобы он получил все, что ему положено. И тогда он не будет доталкивать в себя сладости, чтобы вот эту тягу к белку заглушить сладким. Ну, естественно, питьевой режим. Но здесь, как правило, проще. Дети охотно пьют и много. Единственное, что, конечно, не надо давать им сахаросодержащие напитки.
Разные.
Конечно. Должны быть все-таки либо натуральные, желательно свежевыжатые соки, что вполне сегодня дома можно делать, из фруктов, из овощей, из чего угодно. Или просто вода. Есть работы в той же Германии, где за год поменяли в школах фонтанчики с питьевой водой, поставили, полностью запретили сахаросодержащие напитки, вообще все другие напитки. За год количество детей с избыточной массой тела и ожирением ощутимо уменьшилось. То есть даже вот такие элементарные вещи, элементарные меры, которые можно спокойно реализовать в своей семье, спокойно. Я прекрасно помню, когда зять пришел к нам в семью, он пришел с 2-литровой бутылкой Кока-Колы. Они очень рано поженились с дочкой с моей, они в садик вместе ходили. С садиком были знакомы, да. Поэтому это нам очень хорошо был известный молодой человек. Вот, а сейчас прошло столько лет, у него уже самого 3 детей, и он говорит: боже, какой же я был дурак, а что я все время с этой Кока-Колой ходил? Сегодня он, конечно же, ни сам не пьет, ни особо-то приветствует, если только очень редко дети. Вот, поэтому все возможно, все можно изменить, но нужно, конечно, работать.
Работать, работать над собой, над своей семьей, конечно,
да,
здоровьем,
безусловно.
Что самое главное, дорогие друзья, беречь себя.
Это инвестиции. Вот понимаете, все родители должны понимать, это инвестиции не только в деньгах, инвестиции прежде всего в вашем времени, в ваших душевных порывах, потому что все, что вы делаете сегодня, это еще долгие десятилетия будет определять здоровье и успешность и благополучие ваших детей. Поэтому если не лениться и сегодня на старте сделать все правильно, то вот это последействие, оно еще будет много-много раз вам возвращаться в сторицу.
Благодарю. Такой чудесный эфир. И столько, на самом деле, вопросов еще не задано. Продолжим совсем скоро. От всей души благодарю. У нас в гостях руководитель НИИ педиатрии охраны здоровья детей РНЦХ-имени академика Петровского, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Лейла Симуровна Намазова-Баранова. Спасибо большое.
Будьте здоровы.